Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 17 и 18.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Тем же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть, так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна. Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники радиожурнала «Иран – волшебная страна».
Как вы, наверное, помните, в предыдущих радиопередачах мы с вами ознакомились с красивым городом Шираз, центром провинции Фарс, и его ценными историческими памятниками. Мы отметили, что Шираз подарил миру науки, искусства и литературы блестящие личности, которые имеют всемирную популярность. Ныне мавзолей этих великих людей принимает многих посетителей из разных уголков мира. На прошлой неделе мы представили вам знаменитого персидского поэта Хафиза и его красивый мавзолей. Сегодня мы представим вашему вниманию другого славного персидского поэта шейха Муслихаддина Саади Ширази. Оставайтесь в нашем эфире. Мавзолей Саади, известный как Саадия, расположен в 4 километрах к северо-востоку от Шираза на склоне горы. С расширением города мавзолей Саади оказался внутри городской черты. Вначале это место было дервишской обителью шейха, который проводил там последние годы жизни и там же был похоронен. Впервые мавзолей над могилой Саади был построен в 7 столетии. В 998 году по приказу правителя Фарса Якуба Зулькадра обитель шейха была разрушена. В 1187 году луна хиджры по приказу шаха Каримхана Зенда над могилой шейха было построено двухэтажное сооружение из кирпича и штукатурки. Сегодняшнее здание мавзолея было возведено в 1329 году по солнечной хиджре благодаря усилиям Али Асгара Хикмата и Организации национального культурного наследия Ирана. Его архитектором был французец Андре Родар. Здание построено в смешанном стиле древней и современной иранской архитектуры. Впереди могилы стоят 8 колонн из коричневых камней. Здание украшено белым камнем и кафельной облицовкой. Здание мавзолея снаружи имеет квадратную форму, а изнутри – восьмиугольную со стенами из мрамора и лазурным сводом. Здание через крыльцо открывается на мавзолей другого известного иранского поэта Шуриде Ширази. Площадь современного здания мавзолея Саади составляет около 10 400 квадратных метров, а главной территории мавзолея – около 260 квадратных метров. Главное здание мавзолея включает вертикально находящиеся друг над другом два крыльца. Могила находится посередине восьмиугольного помещения с высоким потолком, украшенным бирюзовыми изразцами. На 7 сторонах помещения находится 7 надписей, вобравшие в себя избранное стихотворение Саади. Вокруг гробницы поэта лежат многочисленные могилы известных людей и ученых, которые похоронены там по их завещаниям. Шираз с древних пор славился своими красивыми и вечно зелеными садами, которые описаны и в путевых записках иностранных путешественников. Например, марокканский путешественник Ибн Батута, посетивший Шираз в 8 веке по лунной хиджре, пишет: «На востоке ни один город с точки зрения красоты садов, базаров, многоводья и людей не сравнится с Дамаском, разве что Шираз. Этот город расположен на плоской территории, и его со всех сторон окружают сады». Самой собой разумеется, что наличие красивых садов в Ширазе объясняется умеренным климатом и плодородной почвой. На данное время с 12-13 столетий по лунной хиджре в Ширазе сохранились несколько садов, среди которых можно выделить сады Баги-Эрам, Баги-Дельгоша, Баги-Джахан-Нама, Баги-Назар и Нариджистан-Кавам. В В истории иранского садового строительства Баг-и-Эрам считается одним из самых замечательных и исторических строений. Этот сад с его высокими кипарисами, красивым пейзажем и традиционной архитектурой считается редким не только среди ширазских садов, но во всем Иране. Первоначальное здание Баг-и-Эрам было построено при Ильханидах, а позднее было реставрировано двумя ловкими ширазскими архитекторами. Лет 100 назад посередине сада было возведено трехэтажное помещение, чья архитектура, барельефы, рисунки и семицветные кафельные плитки на фасаде здания представляют редкий образец художественных шедевров периода каджаридов в XIX веке. Цокольный этаж помещения украшен каменными плитами и надписями, а на стенах человеческий взор радует стихотворения известных иранских поэтов Хафиза и Шуриде Ширази. Баг-и-Эрам Шираза отличается от других садов мира красивые кафельные надписи, отражающие историю жизни его светлости Сулеймана, картины на тему рассказов из книги знаменитого персидского поэта Низами Гянджеви, изображенные в весьма искусной форме. В целом рисунки и кафельные изображения на фасаде помещения свидетельствуют о богатой древнеперсидской культуре, традициях и вкусах иранцев. На стенах сада изображены рассказы из священного Корана и Шахнамы Фердоуси. В архитектуре сада Ирам вода течет в облицованных кафелем арыках и переливается на нижний этаж, охлаждая все помещения. Зал, в котором течет вода, известен как Хоус-Хана – подземный пруд. Напротив главного здания сада находится большой облицованный кафелем бассейн с фонтанами, в котором отражается все здание. Отражение в воде прекрасных картин живой природы, узоров на стенах зданий и кипарисов очаровывают любого посетителя. На садовых аллеях сохранились старые и высокие кипарисы, которыми славится этот сад. В числе деревьев Баг-и-Эрам существует знаменитый кипарис, который после 250 лет жизни вытянулся на высоту 36 метров. Названный кипарис находится напротив здания Баг-и-Эрам на южной окраине из Ростового бассейна. Баг-и-Эрам, как ботанический сад, находится в распоряжении Ширазского университета. Его ежегодно посещают иностранные студенты, туристы и исследователи из разных районов страны. На площади сада посажено 500 различных видов цветов и растений, некоторые из них относятся к числу крайне редких. Сад Нарынд-Жестан-Кавам – еще один старый и красивый сад Шираза. Сад Нарынд-Жестан или Оранжевая Кавам свое название получил ввиду обилия померанца, по-персидски «нарынж», относится к периоду каджаридов. Строительные работы в саде и его комплексе начал Али Мухаммад Хан Каваль-Аль-Мольк, а в 1300 году по луне хиджри сад достроил его сын Мухаммад Реза Каваль-Аль-Мольк. Сад открывается на юг. На пороге у входа в сад мы видим кирпичные украшения и каменные надписи из мрамора красного оттенка, в том числе коранические аяты. Они созданы из тика с инкрустированными украшениями и открываются на крыльцо, и посредством двух коридоров прилагается в сад. Сад Нарынд-Жестан имеет помещения на северном, южном и восточном палисадниках. Главное помещение с крыльцом и двумя колоннами построено в архитектурном стиле, присущем периоду правления зендидов, в двух этажах и с одним подвалом. По обеим сторонам крыльца расположены два входа в другие части здания, на 2 метра выше поверхности площади. Колонны большого крыльца созданы из целостного мрамора цилиндрической формы. Дворец Нарынд-Жестан с приблизительной площадью в 940 квадратных метров построен в саду площадью в 3500 квадратных метров в двух северном и южном палисадниках. Этот сад в 1974 году был зарегистрирован в списке национальных памятников Ирана. Здание сада с точки зрения употребленных в его создании искусств, таких как отделка зеркалами и стеклом, живопись, резьба по дереву, скульптура, лепные работы и отделка росписью, является одним из красивейших зданий периодов каджаридов в Ширазе. Баги Нариджистан в 1966 году был передан Ширазскому университету, а с 1968 до 1979 года находился в распоряжении Азиатского института, находившегося под наблюдением известного ираниста Артура Эбхама Поупа. И в 1999 году оказался в распоряжении Института искусства и архитектуры Ширазского университета. Дорогие слушатели, на этом мы подошли к концу сегодняшней передачи. Надеюсь на то, что она удостоилась вашего внимания. До следующей встречи в эфире. Прощаемся с вами. Всего вам хорошего.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели курсов «Фарси для вас». Как вы, наверное, помните, Мухаммад и Рамин разговаривали об экспорте цветов из Ирана в другие страны и о цветоводческих предприятиях в Иране. Господин Хорами, друг отца Рамина, имеет цветоводческое предприятие на юге Тегерана, куда пошли сегодня Рамин и Мухаммад. На этом обширном поле есть много больших стеклянных оранжерей. Мухаммад удивлен таким большим количеством разнообразных цветов. Они заходят в одну из оранжерей, где выращиваются разные виды хризантемы. Если вам хочется услышать их разговор, как и на предыдущих уроках, вначале обратите внимание на новые слова и выражения, чтобы понять, о чем идет речь.
Инджа.
Инджа.
Тут.
Анджа.
Анджа.
Там.
Он тараф.
Он тараф.
Та сторона.
Бозорг.
Бозорг.
Большой.
Кашанг.
Кашанг.
Красивый.
Зиад.
Зиад.
Много.
Голь.
Голь.
Цвет.
Гольха.
Гольха.
Цветы.
Дерахт.
Дерахт.
Дерево.
Дерахт-ха.
Дерахт-ха.
Деревья.
Невеште.
Невеште.
Написано.
Голечи.
Голечи.
Какой цвет?
Голе Давуди.
Голе Давуди.
Хризантема.
Голе лале.
Голе лале.
Тюльпан.
Голе роз.
Голе роз.
Роза.
Ранг.
Ранг.
Цвет.
Ранг-ха.
Ранг-ха.
Цвета.
Мухталев.
Мухталев.
Разный.
Вагаан.
Вагаан.
Действительно.
Зиба.
Зиба.
красивый.
Сефид.
Сефид.
Белый.
Сурати.
Сурати.
Розовый.
Зард.
Зард.
Желтый.
Кермез.
Кермез.
Красный.
Норенджи.
Норенджи.
Оранжевый.
Банафш.
Банафш.
Фиолетовый.
Оби.
Оби.
Голубой.
Кучак.
Кучак.
Малый.
Бозорг.
Бозорг.
Большой.
Баази.
Баази.
Некоторый.
Бебин.
Бебин.
Посмотри.
Хас.
Хас.
Есть на лицо.
Дерахте миве.
Дерахте миве.
Фруктовое дерево.
Миве.
Миве.
Фрукты.
Сиб.
Сиб.
Яблоко.
Гилас.
Гилас.
Черешни.
Гулаби.
Гулаби.
Груша.
Герду.
Герду.
Орех.
Серватманд.
Серватманд.
Богатый.
Месл.
Месл.
Как? А теперь мы вместе с Мухаммадом и Рамином зайдем в оранжерею и послушаем их диалог.
اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است.
Эта местность очень большая и красивая.
بله، در اینجا گل‌ها و درخت‌های زیادی هست.
Да, тут есть много цветов и деревьев.
اینجا نوشته گل چی؟ دا؟
Здесь написано какой цвет? Хри?
گل داوودی. ببین، گل داوودی رنگ‌های مختلفی دارد.
Хризантема. Посмотри, хризантемы бывают разных цветов.
واقعا زیباست. سفید، صورتی، زرد، قرمز، نارنجی.
Действительно красиво. Белый, розовый, желтый, красный, оранжевый.
گل داوودی یک گل ایرانی است.
Хризантема – иранский цвет.
اسم این گل‌های کوچک چیست؟
Как называются эти цветочки?
اینها هم گل داوودی است. بعضی گل‌های داوودی بزرگ هستند، بعضی کوچک.
Это тоже хризантема. Некоторые виды хризантемы большие, а некоторые малые.
Онжа ра бибин, гол-хай лале онжас. Онха гол лале хастан, дурост аст?
Посмотри туда, там есть тюльпаны. Они тюльпаны, правильно?
Бале, он тараф гол-хай лале аст. Сефид, кермез, сурати, наренджи, банавш, аби.
Да, на той стороне стоят тюльпаны. Белые, красные, розовые, оранжевые, фиолетовые, голубые.
اینجا درخت هم هست.
Тут деревья тоже есть.
بله، درخت‌های میوه هم اینجا هست. سیب، گیلاس، گلابی، گردو.
Да, тут есть и фруктовые деревья. Яблоко, черешни, груша и орех.
ایران واقعا بزرگ و ثروتمند است و مثل این گل‌ها زیباست.
Действительно, Иран обширная и богатая страна, и красивая. Как и эти цветы. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но на этот раз без перевода.
اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است.
بله، در اینجا گل‌ها و درخت‌های زیادی هست.
اینجا نوشته گل چی؟ دا؟
گل داوودی. ببین گل داوودی رنگ‌های مختلفی دارد.
واقعا زیباست. سفید، صورتی، زرد، قرمز، نارنجی.
گل داوودی یک گل ایرانی است.
اسم این گل‌های کوچک چیست؟
اینها هم گل داوودی است. بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند، بعضی کوچک.
آنجا را ببین، گلهای لاله آنجاست. آنها گل لاله هستند، درست است؟
بله، آن طرف گلهای لاله است. سفید، قرمز، صورتی، نارنجی، بنفش، آبی.
اینجا درخت هم هست؟
بله، درخت‌های میوه هم اینجا هست. سیب، گیلاس، گلابی، گردو.
ایران واقعا بزرگ و ثروتمند است و مثل این گل‌ها زیباست.
Мухаммад и Рамин заходят в оранжерею с разными цветами. Господин Хоррами также присоединяется к ним и дает им пояснение о цветах и деревьях, выращиваемых в этом предприятии. Он говорит, что тут выращиваются разные цветы и растения, собранные из разных стран мира. Он выращивает разные виды фруктовых и декоративных деревьев, которые экспортируют в разные иранские города и другие страны мира. Мухаммад получает большое наслаждение от наблюдения такой красоты и аромата цветов. Он также рассказывает господину Хоррами о цветах и растениях своей страны. Хоррами показывает Мухаммаду несколько книг и брошюр о красивых цветах и растениях, которые растут в разных районах Ирана. Прощаясь с господином Хоррами, они получают от него в подарок два цветка в горшках и большой букет. Мухаммад знает, что иранцы очень гостеприимные люди, и благодарит господина Хоррами.
Небесные суры. В последней части радиоочерка «Небесные суры» мы рассмотрим две последние суры священного Корана. «Аль-Фаляк» – «Рассветы» и «Ан-Нас» – «Люди». По милости Аллаха мы добрались до последней программы «Небесные суры», которая посвящена знакомству с сурами священного Корана. Последняя часть 30-й части Корана являются сурами «Аль-Фаляк» – «Рассветы» и «Ан-Нас» – «Люди». Сура «Аль-Фаляк» – это 113-я сура священного Корана. Она была ниспослана в Мекке, состоит из 5 аятов. Сура содержит заповедь, которую Аллах повелел святому пророку, да благословит Аллах его и его семейство, и всем остальным мусульманам искать прибежище у Аллаха от любых опасностей, которые таит в себе окружающая природа, а также от всяческого зла и козни завистников. Скажи: «Ищу убежище у Господа рассвета». Сура «Аль-Фаляк», аят 1. Нам следует искать убежище от всяческого зла только у Аллаха. Однако основной проблемой человека является то, что он не знает, откуда, когда, как и каким образом проистекает зло. Поиск убежища у Аллаха сопровождается специфическим моральным состоянием. В таком состоянии человек уповает на всемогущество всезнающего Творца, который все знает, видит и слышит. На самом деле человек ищет убежище у Аллаха от всяческого зла, проистекающего со всех сторон. Во втором аяте говорится: «От зла того, что он сотворил». Данный аят призывает пророка ислама искать убежище у Аллаха от зла, проистекающего от всех злобных тварей, нечестивцев, джиннов, хищных животных, от всяческих несчастий, а также от зла, порождаемого телесной душой. С точки зрения Корана, если человек ищет убежище у Аллаха с непоколебимой верой, тогда его хитрый враг не может преодолеть его. Аллах может искоренить зло или уничтожить врагов через веру своих рабов. По мнению толкователей, поиск убежища у Аллаха от всех злобных тварей не означает, что во Вселенной существует зло, а то, что сотворил Аллах, только добро. Коран об этом говорит. Когда же ему возвещают наши аяты, он высокомерно отворачивается, словно он и не слышал, словно тук на ухо. так сообщи же ему весть о мучительном наказании. Сура Челобитие, аят 7. Зло возникает там, где Божьи твари нарушают законы, данные им при появлении на свет, и отклоняются от предначертанного пути. Жало насекомых или острые зубы зверей, так же, как и оружие, которым обладает человек, служит для защиты от врагов. Если эти орудия используются согласно своему предназначению, то они добро. При использовании же их вопреки этому предназначению против друзей они превращаются во зло. Хотя во втором аяте указано искать у Аллаха убежище от всяческого зла, однако в этой суре отдельно говорится о нескольких опасностях по поводу их особого значения. От зла ночного мрака, когда он застилает мир, от зла дующих на узлы колдуний, от зла зависти завистника. Сура Аль-Фаляк, аяты с 3 по 5. Злые люди во многих случаях используют ночную тьму для всех своих преступных замыслов, чтобы никто не узнал их. Они сидят в засаде у человека, чтобы найти его слабые стороны или подходящий момент, как ночь. Именно поэтому мы ищем убежище у Аллаха от зла ночи, просим его защитить нас от тайных козней врагов. Отравленная пропаганда, создание негативной атмосферы, сплетни, распространение ложных слухов и тому подобное являются злом недоброжелательных людей. Последний аят суры Аль-Фаляк указывает на зависть некоторых людей. Зависть – это наихудшее из всех зол, поскольку Коран уподобляет ее поведению диких зверей, жалящих змеи, дьявола, искусителя. Завистник – это недоброжелательный человек, который желает уничтожения благословений других. Зависть является фактором расшатывания веры и скупости, заставляя человека посягать на имущество других. Зависть является источником многих личных общественных преступлений. Как говорит имам Бакир, мир ему, поистине, зависть пожирает веру, так же, как огонь пожирает дерево. Завистник может совершить любое дело против тех, кому завидует, для того, чтобы погасить огонь своей зависти. Именно поэтому в последнем аяте суры Аль-Фаляк человек ищет убежище у Аллаха от зла завистника. Сура «Ан-Нас. Люди» – это 114-я и последняя сура священного Корана. Она была ниспослана в Мекке, состоит из 6 аятов. «Скажи, ищу убежище у Господа людей, царя людей, Бога людей». Сура «Ан-Нас», аяты с 1 по 3. Человек постоянно подвергается сатанинским искушениям. Чем больше у человека знаний, чем выше его положение, и тем сильнее искушения, с помощью которых шайтан стремится любым образом совратить его с прямого пути и вести в заблуждение. Данная сура предписывает святому пророку, да благословит Аллах его и его семейство, как предводителю и образцу для подражания искать убежище у Аллаха от любых искушений. Содержание этой суры перекликается с содержанием предшествующей ей суры Аль-Фаляк и в чем-то дополняет и расширяет ее. В обеих сурах содержится призыв к человеку искать помощи у Аллаха, с той только разницей, что в суре «Рассвет» речь идет о различных видах внешнего зла, а в этой – о внутреннем зле, о скрытых соблазнах. Сура приказывает пророку, как лидеру общества, искать убежище у Аллаха от всяческого зла, джиннов или людей. В первых аятах суры «Ан-Нас» упомянуты три божественных атрибута – господство, владение, божественность. Все они непосредственно связаны с религиозным наставлением человека и избавлением его от искушений и соблазнов. Произнося слова «Господь людей», человек признает его господство и отдается его воле. Произнося слова «Царь людей», человек признает себя его подданным и покорным рабом. Произнося слова «Бог людей», человек встает на путь поклонения ему и только ему одному. Господство Бога относится ко всем людям, как верующим и неверующим, мужчинам и женщинам. Аллах обеспечивает все предпосылки достижения своим рабом совершенства, поэтому Он не позволит джиннам и шайтанам мучить человека, совратить его с прямого пути и вести в заблуждение. Однако, вполне возможно, что человек сам последует им или захочет идти по иному пути. В таком случае человек не достигнет совершенства. В Коране Аллах говорит шайтану: Как ты вводишь людей в заблуждение? Шайтан в ответ говорит: несомненно, украшаю для них грехи и так привлекаю их сердца к наземным привлечениям. Шайтан завлекает людей своими соблазнами и являет им несправедливость под личной личиной правосудия. Ложь в обличье правды уподобляет грех набожности, а заблуждению придает вид божественного наставления. Таким образом, шайтан заставляет людей увлекаться мирскими благами и вводит их в заблуждение. Таким образом, ограниченного человека, у которого небольшая мудрость и вера, обманывает шайтан. Человек дает себя увлечь эфемерными наслаждениями и богатствами мира. Шайтан и его слуги утаены от людских взоров. Их планы тоже тайны. Это предупреждение всем последователям истинного пути о том, что не надо ждать, когда можно увидеть шайтана в его истинном обличии, а его деяния в их подлинном виде. Нет, такого не будет никогда, ведь это прячущиеся искусители, чье дело – плести сети заговоров, лгать, строить козни, лицемерить, прибегать к мошенничеству и обману, выдавать ложь за истину и скрывать правду. Прячущиеся искусители не существуют в одной группе – общине, форме и классе. Они распространены среди джиннов и людей в любой одежде, в любом обществе. Плохие друзья и собеседники, безжалостные тираны и диктаторы, порочные авторы и диктаторы, благовидные атеистические или уклонические, низкие мышления, искусительные СМИ, все они относятся к категории прячущиеся искусители. Человек должен искать убежище у Аллаха от их зла. Конечно, на этом пути человек должен использовать все средства для того, чтобы освободиться от сатанинских зол. Поэтому человек должен приближаться к Аллаху и условно и практично покаяться от греха и зла. В хадисе от имама Садыка, да будет мир с ним, сказано: когда Всевышний Аллах ниспослал 135-й аят суры «Семейство Имрана», те же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи. Шайтан забрался на гору возле Мекки и громким голосом позвал к себе свое воинство. Собравшиеся черти спросили: «Зачем ты позвал нас?» Шайтан сказал: «Был ниспослан этот аят, который заставил задрожать мою спину и который является спасением для людей. Кто из вас может предложить что-либо, при помощи чего мы сможем противоборствовать сказанному в этом аяте?» Один из чертей сказал: «Я знаю, что нужно делать». А потом он рассказал о своем плане. Шайтану не понравилось его предложение. Другой черт встал и предложил что-то, однако шайтану опять не понравилось. Еще один черт, которого звали Вас-Вас Ханас, прячущийся искуситель, сказал: «Я знаю, что нужно делать. Нужно обольстить верующих лживыми обещаниями и занять их длительными желаниями, чтобы они погрязли в грехах. А когда они погрязнут в грехах, нужно сделать все возможное, чтобы они забыли о покаянии». Услышав эти слова, шайтан доверил это дело прячущемуся искусителю, чтобы тот до судного дня не позволял верующим обращаться к Аллаху с покаянием. Слава Богу за то, что нам удалось покончить божественную программу «Небесные суры». Просим у Аллаха помочь нам защитить нас от зол шайтана и чертей среди джиннов и людей. И надеемся на то, что мы смогли по своей возможности ознакомить вас с сурами великолепного небесного писания мусульман, этим великим и неподражаемым чудом Аллаха.
Хамедан – столица персидской цивилизации.
Хамедан провозглашен столицей азиатского туризма в 2018 году. Хамедан – это город с историческими, географическими и культурными достопримечательностями, с уникальной и чудесной природой. Горная провинция Хамедан, помимо сильного культурно-исторического прошлого, ввиду своего особого географического положения, очень важна и с точки зрения туризма и экотуризма. Гора Альвант, являющаяся одной из природных достопримечательностей провинции Хамедан, ежегодно принимает множество местных и иностранных туристов и альпинистов, желающих близко увидеть природный ландшафт этого горного района с обильными источниками воды и уникальными природными ресурсами. Альвант – одиночная гора восточных ветвей центрального Загроса площадью 1375 квадратных километров, является крупнейшим гранитным явлением, оставшимся со времен четвертого периода геологии. Ее высота составляет 3574 метра над уровнем моря и делит провинцию Хамедан на две половины – северную и южную. Эта гора имеет глубокие зеленые долины, источники, луга и многочисленные вершины. Альвант – массив из баталита, магматические горные породы, которые проникают из недр в кору земли и там охлаждаются. И поскольку кристаллы и камни баталита часто бывают грубыми, считается, что процесс их возникновения и кристаллизации был медленным и долгим. Баталит появляется на поверхности земли после того, как эрозия разрушает их поверхностные слои в течение длительного периода времени. Слои, покрывающие баталит Альванда, разрушаются из-за эрозии, а масса баталита торчит в форме гранитных пород. В горах Альвант, помимо высоких и крутых вершин, есть весь покрытыми лугами, небольшие равнины, в которых течет много родников. Ввиду того, что они имеют относительно плоскую поверхность, стали местом отдыха альпинистов. Наиболее важными из этих небольших равнин являются Майдан-Мишан, Тахты-Надер, Чаман-Шахназар и Тахты-Рустам. Майдан-Мишан или Деште-Мишан – равнина в горном районе Альвант. Расположена она на главной дороге к вершине Альвант и занимает площадь около 1 гектара. Ее высота – 2600 метров над уровнем моря. В прошлом кочевники, которые по летам перекочевывали на северные склоны Альванда, разбивали шатер на Майдане-Мишан, привлекавших их обильными водами, лугами и красивыми природными пейзажами. Приятный воздух горного района, пейзажная долина Альванд и живописная панорама равнины Мишан привлекают сюда туристов со всех концов страны и даже со всего мира. Этот массивный комплекс имеет места развлечения, спортивные, жилые и образовательные объекты, в том числе банджи-джампинг, кабель для полетов, скалодром, отдельные дорожки для велосипедистов, боулинг-клуб, горнолыжный курорт, трассу для катания на санях, телекабины, крытый парк, ботанический сад и другие удобства. Пещера Каладжук расположена в 135 километрах от Хамедана на дороге Саавы-Хамедан, вблизи одноименного села Каладжук. Это одна из важных пещер, созданных человеком. У пещеры есть три близких друг к другу входа. Устье пещеры находится на высоте около 20 метров над землей, а вход в пещеру без техники альпинизма невозможен. При входе в пещеру наблюдается устье диаметром 2 метра, а доступ к основной части пещеры обеспечивается за счет отверстия, находящегося над устьем. Проходя через отверстие, диаметр которого составляет от 50 до 75 сантиметров, мы доходим до главной части пещеры. Это длинный коридор, по обоим сторонам которого выстроены небольшие комнаты в размерах 2 на 2. Перед одним из залов пещеры разбит небольшой бассейн глубиной 25 сантиметров. Вот эта особая тщательность в строительстве пещеры сделала пещеру Каладжук одним из самых удивительных памятников древней архитектуры. Пещера Каладжук первоначально использовалась в качестве храма, в котором проводились специальные обряды. На стенах пещеры видны различные письмена и непонятные рисунки. Различается только дата – 1168 год, луна Хиджры, эпоха Афшаридов. А на вершине противоположной горы стоит наблюдательная башня. Но чудеса природы провинции Хамадана следует посмотреть в пещере Алисадр. По мнению ведущих геологов мира, Алисадр является одной из самых уникальных и крупнейших в мире водных пещер. Сформировалась пещера в юрском периоде, средний или второй период мезозойской эры, от 136 до 190 миллионов лет назад. Пещера Алисадр расположена в 65 километрах от северо-запада города Хамедан, в одном из самых высоких районов провинции на склонах горного хребта Загрос. Высота устья пещеры от уровня моря составляет 2180 метров. Пещеру Алисадр открыла в 1963 году группа альпинистов и спалеологов Сина в сопровождении местных жителей села Алисадр. Вначале проход через эту чудесную пещеру осуществлялся на элементарных лодках. Спустя 5 лет устье пещеры расширилось, и проходить через пещеру стало полегче. По итогам исследований, в начальной части этой пещеры некогда во времена сафевидов проживали древние люди, которые использовали пещеру как укрытие, а ее воду использовали в качестве резервуара для сельскохозяйственного потребления. Пещера Алисадр имеет самый длинный в мире водный маршрут. Внутренняя площадь пещеры имеет многочисленные извилистые коридоры и залы. В пещере Алисадр много озер, которые соединены между собой каменными тоннелями, и поэтому проход в пещеру возможен только на лодке. Изначально пещеру называли Алисард. Слово «сард» в персидском языке означает «холодное», но постепенно название трансформировалось в Алисадр. Пещера Алисадр отличается многочисленными широкими каналами, по которым можно без труда передвигаться на лодке. Температура внутри пещеры составляет около 16 градусов, а температура воды – минус 12 градусов. pH близок к нейтральному и равен 8, а глубина воды колеблется от полметра до 15,5 метров. Твердость воды пещеры высокая и известковая, поэтому пить ее не рекомендуется. Пещера Алисадр жива. Там нет токсичного газа. В пещере очень приятный микроклимат, поэтому посетители не чувствуют в ней одышку. Из-за недостатка солнечного света в пещере отсутствует фауна. Интересно, что в пещере Алисадр за прошедшие 5 миллионов лет не было обвала, судя по тому, что в пещере видны сталактиты и сталагмиты того же возраста. Пока исследовано 11 440 метров туннелей пещеры. Туристам предлагают к посещению 2,2 километра. Ежегодно пещеру посещает 1 миллион туристов из Ирана и других стран. Проход через пещерные лабиринты с хрустальными потолками, коридорами, катание на лодке в прозрачной воде среди ледниковых отложений, которые со временем принимали различные формы, волнует любого посетителя. На знаках видны странные названия, которые представляют странные формы каменных пород. Миян – Сутунха, между колоннами, Пяндже – Огаби, орлиные лапы, Панже – Аждаха, лапы дракона и тому подобное. Основная территория пещеры состоит из больших и маленьких извилистых помещений, которые соединяют разветвленные проходы. Площадь некоторых из них достигает нескольких сотен метров. Потолок пещеры, высота которого в некоторых местах составляет 10 метров от уровня моря, покрыт сталагмитовыми образованиями. Это отложения карбоната кальция, чистого или смешанного с другими химическими элементами. Эти отложения образовали сталактиты с привлекательными формами. На земле пещеры и там, где не течет вода, сталагмиты образовали прекрасную картину. Вода в пещере обеспечивается за счет подземных источников и атмосферных осадков, просачивающихся внутрь пещеры через стены и потолок. В целом, эта грандиозная пещера образовалась вследствие размывания горных пород и появления мелких углублений в известковых породах, а также в результате постепенного слияния этих углублений в течение длительных лет. Согласно термической классификации, вода пещеры считается холодной. Вода пещеры светло-голубого цвета, не имеет ни запаха, ни вкуса. Вода здесь очень чистая, даже при слабом освещении, и невооруженным глазом можно увидеть дно пещеры до глубины 5 метров. В целом пещера Алисадр отличается уникальной внутренней картиной, легким и чистым воздухом, неподвижность которого подчеркивается ровно горящей свечой.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.